В ближайшее воскресенье утром Кунин ехал в Синьково покончить с вопросом о школе и, кстати, познакомиться с церковью, прихожанином которой он считался. Несмотря на распутицу, утро было великолепное. Солнце ярко светило и резало своими лучами кое-где белевшие пласты залежавшегося снега. Снег на прощание с землей переливал такими алмазами, что больно было глядеть, а около него спешила зеленеть молодая озимь. Грачи солидно носились над землей. Летит грач, опустится на землю и, прежде чем встать прочно на ноги, несколько раз подпрыгнет. Деревянная церковь, к которой подъехал Кунин, была ветха и сера. Колонки у паперти, когда-то выкрашенные в белую краску, теперь совершенно облупились и походили на две некрасивые оглобли. Образ над дверью глядел сплошным темным пятном. Но эта бедность тронула и умилила Кунина. Скромно опустив глаза, он вошел в церковь и остановился у двери. Служба еще только началась. Старый, в дугу согнувшийся дьячок глухим, неразборчивым тенором читал часы. Отец Яков, служивший без диакона, ходил по церкви и кадил. Если б не смирение, каким проникся Кунин, входя в нищую церковь, то при виде отца Якова он непременно бы улыбнулся. На малорослом иерее была помятая, длинная-предлинная риза из какой-то потертой желтой материи. Нижний край ризы волочился по земле. Церковь была неполна. Кунина при взгляде на прихожан поразило на первых порах одно странное обстоятельство. Он увидел только стариков и детей. Где же рабочий возраст? Где юность и мужество? Но, постояв немного и вглядевшись попристальней в старческие лица, Кунин увидел, что молодых он принял за старых. Впрочем, этому маленькому оптическому обману он не придал особого значения. Внутри церковь была так же ветха и сера, как и снаружи. На иконостасе и на бурых стенах не было ни одного местечка, которого бы не закоптило и не исцарапало время. Окон было много, но общий колорит казался серым, и поэтому в церкви стояли сумерки. «Кто чист душою, тому хорошо здесь молиться», — подумал Кунин. «Как в Риме у святого Петра поражает величие, так здесь трогают эти смирения и простота». Но молитвенное настроение его рассеялось в дым, когда отец Яков вошел в алтарь и начал обедню. По молодости лет, попав в священники прямо с семинарской скамьи, отец Яков не успел еще усвоить себе определенную манеру служить. Читая, он как будто выбирал, на каком голосе ему остановиться – на высоком теноре или жидком баске. Кланялся он неумело, ходил быстро, царские врата открывал и закрывал порывисто. Старый дичок, очевидно, больной и глухой, плохо слышал его возгласы, отчего не обходилось без маленьких недоразумений. Не успеет отец Яков прочесть, что нужно, а уж дичок поет свое, или же отец Яков давно уже кончил, а старик тянется ухом в сторону алтаря, прислушивается и молчит, пока его не дернут за полу. У старика был глухой, болезненный голос с одышкой, дрожащий и шепелявый. В довершение неблаголепия дьячку подтягивал очень маленький мальчик, голова которого едва виднелась из-за перилы клироса. Мальчик пел высоким визгливым дискантом и словно старался не попадать в тон. Кунин постоял немного, послушал и вышел покурить. Он был уже разочарован и почти с неприязнью глядел на серую церковь. «Жалуются на падение в народе религиозного чувства», — вздохнул он. «Еще бы! Они бы еще больше понасажали сюда таких попов». Раза три потом входил Кунин в церковь, и всякий раз его сильно подтягивало на свежий воздух. Дождавшись конца обедни, он отправился к отцу Якову. Дом священника снаружи ничем не отличался от крестьянских изб. Только солома на крыше лежала ровнее, да на окнах белели занавесочки. Отец Яков ввел Кунина в маленькую светлую комнату с глиняным полом и со стенами, оклеенными дешевыми обоями. Несмотря на кое-какие потуги к роскоши, вроде фотографий в рамочках до часов с прицепленными к гире ножницами, обстановка поражала своей скудостью. Глядя на мебель, можно было подумать, что отец Яков ходил по дворам и собирал ее по частям. В одном месте дали ему круглый стол на трех ногах, в другом – табурет, в третьем – стул с сильно загнутой назад спинкой, в четвертом – стул с прямой спинкой, но с вдавленным сиденьем, а в пятом расщедрились и дали какое-то подобие дивана с плоской спинкой и с решетчатым сиденьем. Это подобие было выкрашено в темно-красный цвет и сильно пахло краской. Кунин сначала хотел сесть на один из стульев, но подумал и сел на табурет. «Вы это первый раз в нашем храме?» — спросил отец Яков, вешая свою шляпу на большой уродливый гвоздик. «Да, в первый. Вот что, батюшка, прежде чем мы приступим к делу, угостите меня чаем, а то у меня вся душа высохла». Отец Яков заморгал глазами, крякнул и пошел за перегородку. Послышалось шушуканье. «Должно быть, с попадьей», — подумал Кунин. «Интересно бы поглядеть, какая у этого рыжего попадья». Немного погодя, отец Яков вышел из-за перегородки, красный, потный, и, силясь улыбнуться, сел против Кунина на край дивана. «Сейчас поставят самовар», — сказал он, не глядя на своего гостя. «Боже мой, они еще самовара не ставили», — ужаснулся про себя Кунин. «Изволь теперь ждать». «Я вам привез», — сказал он, — «черновое письмо, которое я написал архиерею. Прочту после чая. Может быть, вы найдете что-нибудь добавить».
«Хорошо-с», — сказал Яков.
Наступило молчание. Отец Яков пугливо покосился на перегородку, поправил волосы и высморкался.
«Погода чудесная-с», — сказал он.
«Да, между прочим, интересную я вещь прочел вчера. Вольское земство постановило передать все свои школы духовенству. Это характерно». Кунин поднялся, зашагал по глиняному полу и начал высказывать свои соображения. «Это ничего, — говорил он, — лишь бы только духовенство стояло на высоте своего призвания и ясно сознавало свои задачи. К моему несчастью, я знаю священников, которые по своему развитию и нравственным качествам не годятся в военные писаря, а не то что в священники. А вы согласитесь, плохой учитель принесет в школе гораздо меньше вреда, чем плохой священник». Кунин взглянул на отца Якова. Тот сидел согнувшись, о чем-то усердно думал и, по-видимому, не слушал гостя.
«Яша, поди-ка сюда», —
послышался женский голос из-за перегородки. Отец Яков встрепенулся и пошел за перегородку. Опять началось шушуканье. Кунина защемила тоска по чаю. «Нет, не дождусь я тут чаю», — подумал он, глядя на часы. «Да кажется, тут я не совсем желанный гость. Хозяин не соблаговолил со мной и одного слова сказать, а только сидит да глазами хлопает».